Перевод. О Господь, в образе Верховного Владыки, Божества по имени Анирудха, Ты повелеваешь чувствами и умом, поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тебя называют Анантой и Санкаршаной, ибо пламенем, вырывающимся из Твоих уст, Ты способен уничтожить всю Вселенную. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хришикешендриятмане. Это значит, что ум руководит деятельностью чувств, а умом повелевает Господь Анирудха. Чтобы заниматься преданным служением, необходимо сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Поэтому Господь Шива молит повелителя ума, Господа Анирудху, явить ему свою милость и помочь устремить ум к лотосным стопам Господа. В Бхагавад-гите 9.34 сказано «Мам мана бхава мат бхакто мат яджи мам намаскуру». Преданное служение подразумевает, что ум человека постоянно занят медитацией на лотосные стопы Господа. В Бхагавад-гите 15.15 сказано «Матах смритир гьянам апоханам ча». От Господа исходит память, знание и забвение. Поэтому, если Господь Анирудха доволен преданным, Он может помочь ему занять свой ум служением Господу. Кроме того, в этом стихе содержится указание на то, что в виде одной из своих экспансий Господь Анирудха является Богом Солнца. Поскольку Бог Солнца является экспансией Господа Анирудхи, эта молитва Господа Шивы обращена также к Богу Солнцу. Господь Кришна в форме своих четверичных экспансий Васудева, Санкаршаны, Прадюмны и Анирудхи является повелителем психической деятельности. Он повелевает нашими мыслями, эмоциями, желаниями и поступками. В своей молитве Господь Шива обращается к Господу Анирудхи как к Богу Солнца, то есть Божеству, управляющему внешними материальными элементами, из которых состоит материальное тело. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии говорит, что слово Парамахамса также является одним из имен Бога Солнца. В этом стихе Шива называет Бога Солнца Нибритатмане, имея в виду, что Он поддерживает жизнь на различных планетах Вселенной, регулируя выпадение осадков. Бог Солнца испаряет воду с поверхности морей и океанов, собирает ее в облаках и затем орошает ее сушу. Когда дождей выпадает достаточно, земля приносит урожай зерна, которое является главным продуктом питания обитателей всех планет. Кроме того, Бог Солнца назван здесь Пурна, что значит полный, потому что лучам, исходящим от Солнца, нет конца. На протяжении многих миллионов лет с того момента, как была создана Вселенная, Бог Солнца обеспечивает ее теплом и светом. Парамахамсами называют тех, кто полностью очистился от материальной скверны. Когда солнечного света достаточно, ум становится ясным и прозрачным. Иначе говоря, Бог Солнца помогает живому существу поднять свой ум на уровень Парамахамса. Поэтому Господь Шива молит Анирудху явить свою милость, чтобы его ум всегда оставался кристально чистым и был занят преданным служением Господу. Как огонь стерилизует все нечистое, так и Бог Солнца уничтожает любую грязь, особенно ту, которая скопилась в уме, и тем самым помогает человеку осознать свою духовную природу. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмилитамина тасмай шри гурве намаха шри чайтанья мановиштам стапитаме на бутали своям рупа намахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхурбья эвача атитанам паванибхио вайшнавибхио намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо намо нирудхая хришикешендриятмане нама парамахамсая пурная нибритатмане. О Господь, в образе Верховного Владыки, Божества по имени Анирудха, Ты повелеваешь чувствами и умом, Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Тебя называют Анантой и Санкаршаной, ибо пламенем, вырывающимся из твоих уст, ты способен уничтожить всю Вселенную. В этой молитве... Так, нормально слышно? На кухне слышно, действительно?
Он сегодня не слушает.
А?
Он сегодня не слушает.
А, он сегодня не слушает. У нее сегодня выходной на кухне.
Ну ладно.
Я
слушаю.
А?
Я слушаюсь.
Нет, там.
На кухне.
А, там, на кухне, да. Вообще,
обычно здесь слышно хорошо.
Ну ладно. Итак, в этом стихе Господь Шива обращается к Вишну в его таком аспекте Анирудха, который повелевает умом и привязанными к нему чувствами. То есть он перед прачетами дает наставление, поскольку они собираются заняться практикой медитации, молитвы. И как Шрила Прабхупада говорит в одном комментарии в Бхагавад-гите, главным элементом, который участвует в практике, в любой духовной практике, в практике йоги, является ум. Он говорит такую фразу, что для того, чей ум не обуздан, самоосознание – тяжкий труд. Потому что, как ни странно, вот это вот осознание себя происходит через, не прямо, я не самой душой осознаю себя, а через вот это вот тонкое тело. Мы знаем, что тонкое тело, оно не обладает самостоятельным существованием. Нет души, нет тонкого тела, потому что тонкое тело – это отражение души. Если объект исчезает, исчезает его тень. Точно так же, если, скажем, сейчас присутствует здесь мое тонкое тело. Почему оно здесь присутствует? Потому что здесь присутствует сознание, от которого это тонкое тело отражается. И мы занимаемся самоосознанием. Самоосознание – это обозначает, кто я такой в глубине. Осознание себя как души. Но чувства души сейчас скрыты. Чувства души сейчас обусловлены всякими разными покрытиями и так далее. Всякими разными пранами, материальными чувствами, материальным образованием, предубеждением, всякой разной информацией извне. То есть сейчас эти внутренние чувства души закрыты. Но я занимаюсь самоосознанием. Как же я это могу понять, осознать? Получается, что я осознаю себя через экспансию себя, через свои внешние чувства, через этот вот ум, разум, эго и так далее. То есть через отражение пытаюсь понять самого себя. Вот. И путь понять самого себя – это очистить это тонкое тело. Чтобы тонкое тело было наполнено духовной энергией, вот тогда через эти вот чувства, через этот ум, через, вернее, очищенные чувства, через ум, я смогу понять, кто я такой духовный, не раньше. И вот эти тонкие элементы – эго, ум, разум – они… связаны, они находятся тоже под контролем под определенным. То есть мы знаем, что у каждого элемента есть свое божество. То есть какие-то элементы, элемент огня у него, божество, соответственно, агни, у ветра, божество ваю и так далее. Вот, то есть у каждого элемента есть свое божество, которое повелевает той или иной стихией. Так вот, ум, разум, эго тоже имеют свои божества. Но этими тонкими элементами управляют уже не полубоги, управляет только сам Верховный. Полубоги могут управлять более грубыми материальными элементами. Тонкими элементами управлять уже очень тяжело. Поэтому вот эти вот четыре экспансии Верховного Господа, Васудева, Санкаршана, Прадюмна, Анирудха, они контролируют эти вот тонкие вещи. Васудева – это божество души непосредственно, управляет самой душой. Санкаршана управляет эго. То есть принцип Санкаршаны – это тянуть все на себя, это энергия притяжения. Точно так же и ложное эго нас заставляет все тянуть на себя. То есть я центр всего. Прадьюмна – это божество, которое больше контролирует разум непосредственно. И Анирудха – это божество, которое контролирует ум и связанные с ним вот эти внешние чувства. То есть Каждая из этих вот экспансий Верховного Господа, Васудева, Санкаршана, Прадьюмна, Нирудха, выполняет определенную функцию в этом мире. То есть эти экспансии, они все имеют какое-то свое назначение. Иначе что им делать? Они просто пришли сюда сидеть, смотреть? Нет, они как раз управляют этими стихиями. И все здесь действует, все наше тонкое тело также действует под руководством этих божеств. И управлять умом, чувствами чрезвычайно сложно. Вот, в строгом смысле слова даже невозможно, потому что они привязаны к материальной природе. Представьте себе, сейчас обусловленная душа, маленькая обусловленная душа в глубине сердца находится, и чувства, выведенные наружу, ум к ним присоединенный, и эти чувства постоянно находится под воздействием всевозможных материальных импульсов. То есть материальная природа очень разнообразна. Поэтому получается такое как бы неравное перетягивание каната. Сильная материальная природа пытается наше сознание вытянуть наружу. Говорит, займись внешними делами, займись внешней жизнью, займись материальным своим телом, обустройством своей материальной жизнью. К этому громко и настойчиво зовет нас вся материальная жизнь. Так тянет через чувства, через ум этот материальная реальность, наше сознание пытается, так сказать, задействовать в материальной жизни. С другой стороны, мы узнали что-то о самоосознании, и мы пытаемся, наоборот, эти чувства вернуть внутрь себя. Мы знаем, что в практике йоги йог должен втянуть все чувства в себя. Причем не просто физически. Физически это он делает так, что он закрывает просто все глаза, уши и так далее, полностью как бы изолируется. А также это важно сделать еще и внутренне, то есть он должен внутренне потерять всякую привязанность, всякий интерес к этому внешнему миру и чувства обратить на душу и на сверхдушу, вот таким образом. Вот. И это очень сложно сделать, потому что это перетягивание каната очень в этом смысле такое неравномерное. Материальная природа оказывается сильнее, чем маленькая обусловленная душа, хотя душа — это частица Бога, частица духовной энергии, она выше, но она слабее сейчас, потому что она обусловлена, поэтому она нуждается в помощи Верховного Господа. И поэтому вот этот вот контроль этого сильного ума, чувств, разума, это все происходит только тогда, когда мы обращаемся к Верховному Господу, который над всеми этими элементами стоит. Только он способен вот это вот наше ложное эго расколоть, вот эту вот скорлупа, которая окутывает нас, которая не позволяет нам понять, что мы частица духа. Это ложное эго, это разум, это ум, это такие очень сложные вещи, неконтролируемые. Поэтому обращение к Господу, чтобы Он контролировал наш ум, чувства, разум, эго, является совершенно необходимым. Когда мы пытаемся это делать сами, то мы видим, что это получается не очень-то эффективно. Вот поэтому существуют разные процессы. И для духовной практики трансцендентный разум и контролируемый ум являются двумя необходимыми элементами. Для того, чтобы разум был трансцендентным, для этого необходимо, чтобы человек постоянно читал и слушал, читал, слушал, читал, слушал. Тогда у него будет трансцендентный разум. То есть тогда его мысли будут двигаться в направлении Бога. Иначе никак невозможно. Вот как Кришна говорит, изучающий эту нашу беседу, Бхагавадгиту, поклоняется мне своим разумом. Вот. Никак иначе трансцендентный разум сформировать невозможно. Потому что в материальном мире формируется материальный разум. И в центре этого материального разума стоит мои интересы, мое эго, моя семья, мои какие-то материальные планы. Вот этот вот эгоизм, на основе этого эгоизма, эго, действует наш материальный разум. Вот. И пока живое существо не приобретет трансцендентный разум, пока оно не услышит, что является частицей Кришны, что нужно ему служить, пока этого трансцендентного разума не будет, преданного служения не будет. Потому что преданное служение – это сознательный акт действия, когда мы от себя отдаем жертву. Вот, поэтому трансцендентный разум совершенно необходим, поэтому читаем, слушаем. Вот, чистый ум обозначает, что внешняя наша деятельность, связанная с чувствами, должна быть как-то очищена. Например, в Бхагавадгите Кришна предлагает различные пути очищения чувств, очищения разума. Он называет их всякими разными практиками йоги, карма-йога, гьяна-йога. Карма-йога – это то, что постепенно очищает деятельность чувств и ума. Гьяна-йога – это то, что очищает деятельность разума. Вот. Это все должно в конце концов привести человека к уровню бхакти-йоги. Потому что бхакти-йога обозначает, что ум и разум не являются препятствием больше. Сейчас мы знаем, что разум может какие-то подкидывать идеи, планы материальные. Ум может хотеть каких-то вещей, которые мы заранее знаем, что они будут вредными и пагубными для нас. Тем не менее, все равно к этому может нас тянуть. То есть тонкое тело наше сейчас может быть не готово в строгом смысле слова к чистому преданному служению. Потому что чистое преданное служение обозначает, что я ни на что не отвлекаюсь. Спокойный ум, сосредоточенный на Кришне, разумом я все понимаю, что я делаю, чувство устремляется к Кришне. Вот что такое чистое преданное служение. Вот. И если мы чувствуем, что в нашем уме и разуме какие-то существуют препятствия, которые не позволяют нам такой практикой заниматься, это обозначает, что они пока не полностью готовы и необходимо продолжать тот же самый процесс для очищения, развития разума, слушания, чтения, для очищения ума и чувств какая-то определенная деятельность должна быть. Вот. И в разных местах Бхагавад-гиты Кришна утверждает, казалось бы, немножко такие противоречивые вещи. В одном месте он говорит, что среди всех обращающихся ко мне, мне дороже всех философ, гьяни, потому что у него меньше всего материальных желаний. Он говорит, четыре типа людей обращаются ко мне. Это те, кто в беде, жаждущие богатств, любопытствующие, ищущие абсолютную истину. Он говорит, среди них вот этот вот последний искатель абсолютной истины, этот мудрец, особенно дорог мне, он говорит, потому что у него практически нет материальных желаний. То есть и он провозглашает, что в этом мире нет ничего более чистого, чем трансцендентное знание. То есть он провозглашает первостепенство этого трансцендентного знания, он говорит, оно самое чистое, самое лучшее, и вот этот вот гьяни, из него получается самый лучший бхакти, провозглашает знание. В другом месте Кришна говорит прямо противоположные вещи. Он говорит сначала в 12 главе, полностью погрузись в мысли обо мне, думай обо мне, и так ты будешь полностью пребывать во мне, в этом нет никаких сомнений. Потом говорит, не можешь делать это, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты постепенно разовьешь себе желание достичь меня. А потом он говорит, не можешь делать это, тогда работай для меня, не можешь делать это, жертвуй плоды деятельности. Вот. Не можешь делать вообще, так сказать, ничего, но тогда посвяти себя изучению знания. На последнее место знания ставить. То он его ставил на первое место, теперь он ставит его на последнее место. Вот, он говорит, ну знаешь, что лучше знание медитация, а лучше медитация является жертвование плодов мне или деятельность ради меня. То есть в одном месте утверждает одно, что знание выше всего стоит, а в другом месте утверждает, что все-таки карма-йога стоит выше, чем гьяна-йога. И какие-то такие прям вообще противоположные вещи, в которых запутаться можно. Вот. И действительно, это противоречие, оно, кажется, существует, но оно очень легко разрешается. Потому что разные элементы связаны с этими разными типами деятельности. То есть карма-йога, она больше связана с чувствами и умом. Гьяна-йога, она больше связана с разумом. Я вот к этому привожу этот весь пример. То есть смысл в том, что гьяна-йога без сомнения выше, потому что она подразумевает, что человек уже сошел с этого уровня внешних чувств, ума, эта вещь как-то уже более-менее контролируется, его интересуют более тонкие вещи, разум, знания, от знания он получает большое удовольствие. В этом смысле гьяна-йога лучше и выше, в этом нет никаких сомнений, Кришна прямо говорит об этом. Но в каком же смысле карма-йога лучше и выше? Она лучше и выше в том смысле, что она более приемлема для большинства людей, потому что большинство людей не являются философами. Итак, Кришна говорит о том, что в одном случае лучше гьяна-йога, в другом месте он говорит, что карма-йога. Потому что для разных людей в целом по иерархии, конечно же, выше гьяна-йога, потому что она подразумевает уже освобождение от многих материальных желаний, отработанную в какой-то степени карму и устремленность такого более-менее очищенного разума в высшие сферы. В этом смысле она выше и лучше. Но таких людей немного, поэтому для большинства людей лучше, в смысле доступнее, карма-йога, когда человек занимается деятельностью, связанной с внешним миром, деятельностью на уровне чувств, деятельностью на уровне ума, но предлагает либо саму деятельность, либо часть плодов этой деятельности Верховному Господу. Таким образом, его чувство и ум постепенно очищается, и у него начинает развиваться также и вот этот вот духовный разум. Вот. Но смысл в том, что пока разум не очищен и ум тянется к материальному миру, бхакти-йога — это очень в этом смысле сложный процесс, потому что ум не контролируется. Вот поэтому с точки зрения классической модели бхакти-йога наступает только тогда, когда человек проходит по предыдущим ступеням, начиная с кармы-йоги, вот, отрабатывает свой долг, отдает, так сказать, все необходимое, что он, как все логики у него накопились в этом обществе, предкам, детям, другим членам общества, полубогам, брахманам и так далее, раздает все эти долги всевозможные. И ум его успокаивается, потому что беспокойный ум – это сигнал от параматмы, что человек как-то неправильно себя ведет, что где-то кому-то он что-то должен или что-то неправильно делает. Беспокойный сам по себе, когда что-то такое, какая-то сигнализация или где-то такое вот что-то срабатывает, это обозначает, что что-то неправильно в каком-то аварийном режиме работает. Тогда срабатывает эта вот сигнализация. То есть обеспокоенные чувства, обеспокоенный ум или еще что-то, это все показатели или сигналы от Кришны, от Параматмы, что эта наша субстанция, ум или разум или эго, не в том режиме работают, и поэтому они обеспокоены. Обеспокоенный ум или затуманенный разум неправильно функционирует, поэтому такое вот качество они проявляют низкое. Вот, и когда человек начинает делать правильные вещи, а правильные вещи — это те, которые Кришна просит, вот тогда его и ум успокаивается, и разум становится чистым, качество внутренней жизни возрастает, человек, он становится умиротворенным, счастливым, и в принципе этот материальный мир ему уже совсем не нужен. Вот, то есть мы говорим, вот бхакти-йога — совершенный процесс, все практикуйте бхакти-йогу, совершенно правильно. Вот, но мы должны понимать, что такое практика бхакти-йоги, чем она осуществляется. Вот, она осуществляется очищенными чувствами, очищенным умом, очищенным разум. Поэтому с классической точки зрения подойти к бхакти-йоге можно, отработав свою карму, развив достаточное знание, научившись способности концентрации, дхьяна-йога и так далее. Вот это классический процесс. В кали-югу некогда всеми этими вещами заниматься. Нет времени, нет квалификации, нет культуры, которая поддерживает все это. Поэтому человеку сразу дается практика бхакти, хотя человек для нее не квалифицирован, потому что это высшая форма йоги. Итак, падшим людям кали-юги, неквалифицированным вообще ни для чего, вот, им дается высшая форма йоги. И как ни странно, несмотря на то, что она высшая, а люди падшие, что-то происходит, что-то начинает работать. Потому что та форма, в которой сейчас бхакти-йога протекает, является, ну, наиболее, скажем, такой упрощенной, адаптированной и могущественной. То есть процесс воспевания святых имен, он так действует, что даже без каких-то занятий карма-йогой или гьяна-йогой у человека развивается определенное правильное понимание и какое-то отречение, какой-то контроль чувств, потому что Кришна командует всем. И когда Кришна в виде вот этих вот вибраций, звуков своих имен входит в наше сознание, в наши чувства, в наш ум, в наш разум, в наше эго, во все, то происходит вот этот какой-то непонятный процесс, что человек очень быстро прогрессирует, хотя все это нестандартные практики с позиции, что называется, такой вот чистый варнашрам, вот это вот идеальная модель, когда человек постепенно все эти вещи отживает. То есть это такое сразу резкое вмешательство, как вот царь вошел, и все, так сказать, все вскочили сразу же и засуетились. То есть прямое такое вливание духовной энергии, оно так действует, что человек начинает очищаться. Вот. Но поскольку в кали-югу люди очень сильно осквернены, то, естественно, это происходит не так, может быть, быстро, как нам хотелось бы. И поэтому у нас остаются примеси желаний кармы, примеси желаний гьяны, их там мистических совершенств, чего-то еще. Вот. Это говорит о том, что хотя в целом преданные просто принимают процесс воспевания, они смотрят на божества, изучают шаст, далее, не будучи вообще неквалифицированными, ни для чего это, с позиции веда, они не проходили правильного воспитания, ничего. Но милость Господа Чайтаньи — это то, что как бы включает в себя абсолютно все. То есть это Хари Кришна мантра, даже полученная еще до инициации, она таким образом действует, что человек становится квалифицированным для всего. Говорится, что человек, который однажды повторил святое имя, он способен совершать все яги. Обычно на яги не пускают людей, которые как-то, ну, не очень, может быть, для этого подходят, или не так одеты, или еще что-то. Много разных правил, панчаратрики, которые говорят о том, какие яги может совершать, какие там мантры повторять, если почитать даже адаптированный для ИСКОН стандарт всех вот этих вот книг, есть такая самскара и так далее. Там такое количество мантр, всяких разных таких вот сложностей, что даже те, кто считает себя брахманами, порой впадают в отчаяние, поизучав все это, столько там всего. Вот. А для обычных людей это вообще темный лес совершеннейший. Вот. И тем не менее, Хари Кришна мантра, она таким образом действует, что человек, однажды повторивший ее, он уже может читать веды. Обычно веды не читают до тех пор, пока человек не получил упанайну, то есть тот гаятри мантру и так далее, не прошел все эти вот самскары. Что он там может в этих ведах понять? Вот, потому что мы знаем, что веды открываются только тогда, когда человек посвящен в мантру. Без мантры, без упанайны никакие веды не открываются. Он читает слова, он читает буквы, он читает предложения. Но что это такое, мы видели в академических переводах вед. Это уже, я помню, когда я читал еще Панишат первый раз в академическом переводе, я подумал, что это какой-то бред сумасшедшего вообще. То есть там понять вообще ничего нельзя, ни одной фразы, ни одной. Они какие-то совершенно полностью бессмысленные. Они слова по словарю переводят, а что это значит, они сами не знают. Тем более читатели. И действительно можно подумать, что веды это какие-то варварские писания, потому что ничего понять невозможно. Вот вам, пожалуйста, ученые переводят, не какие-то там глупцы сумасшедшие, которые словари накупили, вот, а ученые переводят со степенями, они так переводят, что с ума сойти можно, понимаете? Вот, потому что они мантру не повторяют. Человек, который повторяет мантру, все, сразу же он начинает по-другому все эти вещи понимать и переводить. Веда открывается. Итак, без повторения мантр веда не открывается. Но мы говорим людям, повторяйте Хари Кришна и читайте эти книжки. Все. И люди повторяют Хари Кришна, читают эти книжки и непостижимым образом начинают понимать самые сложные вообще, самые сложные вещи, невероятные. То есть процесс бхакти сейчас таким образом устроен, что он включает в себя абсолютно все. Все остальные практики, они входят как бы как составные части. То есть здесь и знание есть, и деятельность есть. Но знание не просто какое-то такое философское, а знание о Боге, Бхагавата, Гьяна. Деятельность не просто карма, а Кришна-карма, деятельность ради Кришны. Таким образом, все наши структуры задействуются. И чувства, и ум, и разум постепенно задействуются. И эго также. Вот, эго самое последнее, самое сложное, это оплот нашего материализма. Я есть тело, эго, желание все на себя. И даже в духовной жизни мы пытаемся каким-то образом выделиться. Как в материальной жизни люди пытаются занять какое-то положение, как-то выделиться. В духовной жизни то же самое. Как-то занять какое-то здесь положение, кем-то стать выдающейся личностью. Это действие нашего ложного эго. Вот. И оно не сдается до самого последнего, как бы уже состояние, когда человек не становится чистым преданным, через какую-то великую жертву, как правило. Вот, потому что мы можем отчаться до какого-то момента без особенных проблем, отказались от мяса, ерунда, несложно, отказались от сигарет, от вина, что-то еще, это мелочи жизни. Вот, потом идут более сложные вещи. И в конце концов, самое сложное – это отказ от своего собственного эгоизма, от того, чем я хочу заниматься. Сначала наши песни, это такие песни, что вот я хочу заниматься согласно своей собственной природе и прочее, и прочее, и прочее. И все это поощряется, и все это правильно. Вот новичок, он так и должен действовать. Но самое сложное испытание впереди, когда человеку предлагают заняться чем-то, что, может быть, не соответствует его материальной природе, но то, что необходимо и чего от него хочет Господь, как показатель того, что он отказался от своего эго, от своей материальной природы. Он может задействовать свою материальную природу, вот, но есть какие-то вещи, которые он должен совершать просто потому, что Кришна этого хочет, независимо от того, какая у меня материальная природа. Могу это делать, не могу, нравится мне, не нравится. Вот если Кришна говорит, ты должен это делать, независимо от всех этих вещей. То есть, чем выше живое существо поднимается, тем сложнее такие внутренние моменты. Они не являются сложными внешними, никого не требуют там, кирпичи таскать, еще что-то. Но внутри, в нашем сознании, вот эта вот готовность, желание служить Кришне так, как он хочет, так, как он просит, что мне говорит духовный учитель. Вот эти вещи, они становится все сложнее и сложнее. Сначала духовный учитель говорит простые вещи, просто повторяй Хари Кришна, следуй регулирующим принципам, читай книжки, и все в порядке, так сказать, ешь только предложенную пищу. Такие у него наставления. Потому что он понимает, что дать какое-то сложное задание или попросить о чем-то таком очень квалифицированном новичка невозможно, потому что у него не будет ни правильного понимания, ни внутренней силы, ничего этого не будет. Поэтому сначала ему даются наставления, которые связаны с его очищением от грубых привязанностей. От грубых привязанностей. А потом, по мере того, как он очищается от грубых привязанностей, ему даются какие-то уже задания, наставления, которые связаны с отказом от тонких привязанностей, что сложнее. Потому что эти тонкие привязанности, они, так сказать, ближе к этому моему сокровенному «я», вот эго, это более тонкие вещи. Все эти физические внешние наслаждения, это то, что связано с телом, это не так все сильно держит нас. А вот тонкие понятия, представления о себе, вот это вот какая-то гордыня, вот это вот тонкое эго, прочие разные вещи, они являются более сложными для отказа. И на этих уровнях какие-то такие внутренние испытания ожидают живое существо. Но постепенно через трансцендентное знание, через опыт сгорают эти вот тонкие уже наши несовершенства, тонкие привязанности к материальному миру. И живое существо становится чистым преданным. Это обозначает всегда, всегда готов делать то, что Кришна хочет. И я спонтанно этого хочу. Такое состояние называется чистой преданностью. Вот. И вот эти вот все наши прослоечки, ум, разум, эго внутри, они как раз, хотя они невидимы, они являются наиболее сложными такими внутренними препятствиями. Вот. И для того, чтобы они отошли, для того, чтобы они очистились, для этого существует внешняя деятельность. То есть внутренние чувства очищаются через внешнюю деятельность. Через карма-йогу возрастает постепенное чувство отреченности, через гьяна-йогу возрастает понимание, что я делаю, углубление, для разума появляется много пищи. Вот. И постепенно, по мере того, как чувства и ум очищаются, начинают эмоции проявляться. Потому что эмоции – это уже деятельность души. Но душа закрыта. Душа закрыта чувствами, умом, разумом. Если какие-то эмоции есть, в основном они внешние, оскверненные эмоции. Вот. Поэтому для того, чтобы испытать настоящие чувства, не суррогат, который нам кажется каким-то вкусом бхакти, а настоящие вещи. Для этого чувства души должны быть открыты, а они скрыты сейчас всеми этими вещами. Поэтому так много всего внешнего, много всяких разных практик и так далее. Столько всего необходимо сделать, очиститься. И следствием этого происходит, является то, что человек постепенно оставляет все эти свои материальные привязанности. Это один из признаков того, что он продвигается по духовному пути. Это нужно не потому, что Кришна хочет у нас забрать какие-то игрушки, а это нужно для того, чтобы наши собственные чувства открылись, проявились, очистились, и чтобы через эти чувства мы смогли пережить встречу с Ним. Потому что если мы смотрим на Кришну, воспринимаем Кришну через материальные чувства, ничего особенного. Мы просто, ну, какие-то яркие цвета, ну, вот такое божество, такие одежды, такая гирлянда, ну, харибол, вот тебе поклон. Вот. Но каких-то чувств, то есть чисто внешне оценили, посмотрели, как там все сшито, как все одето, вроде аккуратно, все красиво, ну и все. Вот. Но это не есть, это может быть эстетическое ощущение для наших внешних чувств, но по-настоящему какая-то эмоция, связанная с переживанием, она приходит тогда, когда человек внутри является более очищенным. Поэтому, когда Кришна просит нас что-то такое оставить или от чего-то отречься, то это только для того, чтобы мы смогли испытать вкус высокого и никак иначе. Вот. Но этот процесс, как правило, очень такой неторопливый, потому что живое существо не сразу понимает, что это нужно ему. Когда мы слышим о том, о сём, что мы должны то, мы должны сё, мы думаем, что это кому-то надо, мы должны, кому-то. Это кому-то надо, чтобы я следовал регулирующим принципам, кому-то надо, чтобы я джава повторял, кому-то надо, чтобы я делал то или сё, а я вот не хочу. То есть живое существо должно понять, что это ему надо. И проповедь как раз в том и состоит, чтобы мы поняли, что это не какому-то дяде нужно для галочки. Ну как же так, преданные того не делают или то делают, что это такое, что за безобразие. То есть нужно не просто для какого-то внешнего имиджа или чего-то еще, чтобы мы были хорошие, а это нужно внутри нам самим. То есть настоящая проповедь – это то, что пробивает человека настолько, что он понимает, что эти все вещи нужны не кому-то, не духовному учителю, не Кришне, а нужны ему самому. И только когда он поймет, что это нужно ему самому, тогда он будет это делать. До тех пор, пока он думает, что это нужно кому-то, что я в такой организации, а в этой организации вот такие правила, и поэтому я должен, до тех пор он ничего толком не... Или так будет следовать всему из-под палки или без какого-то особенного понимания. Но пока он, когда он поймет, что это нужно ему, для его же духовного блага, для его же духовного опыта, тогда он этим вещам будет следовать сознательно и стабильно. Вот, поэтому мы эпизодически слушаем личностей, чьи слова проникают настолько глубоко, что вдохновляют нас и начинаем понимать, что это нужно нам, не кому-то, а именно нам. Вот, и тогда духовная жизнь становится осознанной. В этом состоянии все наши структуры, и эго, и разум, и ум начинают, так сказать, активно пропитываться духовной энергией. Вот. Иначе, так сказать, мы сами с умом не справимся. Вот поэтому здесь Господь Шива говорит, что «Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Тебя называют Анантой Санкаршана, ибо пламенем вырывающимся из твоих уст ты способен уничтожить всю Вселенную». А значит, и наше ложное эго, и все эти грубые осквернения, которые есть в нас. Все, сегодня меня попросили закончить немного раньше, потому что поездка на картошку, да? Вот поэтому вопросов не будет. Вопросы все в частном порядке. Вот, погода благоприятствует выкапыванию картошки. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.